Для свободы. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Keep ancient lands your storied pomp, cries she with silent lips.
Ты, старый свет, храни свою помпезность, а мне отдай тех, кто тебе не нужен, бездомных и презревших злую бурю, униженных, отчаявшихся жить, кто здесь найдет себе глоток свободы. Мой факел всем им освещает путь, вход в новый свет сквозь золотую дверь.
To me, I lift my lamp beside the golden door.
Голоса Нью-Йорка во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с других голосов. Русский приход в Стамбуле. Записи Елены Солнцевой.
Назначили меня уже 13-й год, как здесь.
Диакон Корнилий, 47 лет, выпускник Московской духовной семинарии, стажировался на Афоне.
Живу, как приехал постоянно, вот стали службу совершать, это 10-й год пошел.
Там немного говорят, что здесь тяжело, мне как-то без разницы.
Ни одни росту, ни узы не удержат человека. Человек может родиться где-то, скажем, родился кто-то в изгнании, скажем, в Бразилии, а отчизна его, отцы его, на севере, не в Архангельске. И он может уехать с родины на отчизну, и туда будет тянуть. То есть человек живет с Богом, для него везде хорошо. Поэтому тянет туда, где твои близкие, где твои родные, где твоя душа лежит. Близкие, родные – это святые, которые Богу угодили. Мы с ним будем вечно жить. Мы будем общаться, как с тобой, и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, и Великомыш Пантелеймон, и Матерь Божия, и апостолы. Вся будет одна семья. Бога должно тянуть.
Ну, во-первых, у меня вообще все деды и прадеды были все. И даже у нас мои мама и дедушка, то есть мой прадедушка, он вообще к лику святых был превознесен. И я родилась в Советском Союзе, вы знаете, ни Бога, ничего не было, у нас такая семья была, мама моя не верила. А вот как выехала за границу, и уже с возрастом, конечно, хочется... И какая-то нужда, я чувствую, что вот прийти к Богу в Стамбуле, особенно в такой духовной жизни, я как-то скучаю за этим всем, за вот этими корнями, за духовным.
Москвичка Елена, замужем за турком, у них двое детей.
Мне трудно в том, что я не могу до сих пор привыкнуть к их культуре, хотя я уважаю все религии. У меня дети маленькие, 5,5, 3 и 2 года, 4 и 2. И сначала вот с русским я хотела, конечно, очень хочу, чтобы культура была, но они вот сейчас меня русские очень все понимают, говорят очень плохо. В основном турецкий, потому что привыкли здесь, и я бы очень хотела приобщить. Хотя вот как Лев Толстой вообще, мне кажется, что все религии, как бы я бы их не то что хотела бы объединить. У меня нет такого, что вот, ну, сейчас христианская, конечно, может быть, с возрастом уже подходишь к этому. Хочется как-то вот, почему вот наша христианская культура, почему вот это все, все прощения, любовь.
Вот сейчас батюшка, он болгарин, но здесь родился и вырос.
Василиса. Ее родители переехали в Стамбул из Карса на границе с Арменией. Замуж не вышла, поскольку кругом были только турки, а она за мусульманина замуж не хотела.
Сперва он не думал стать священником, но потом, вот, когда не было священника, патриарх ему обратился и сказал, что можешь ты стать, как бы благословили. Но у него ноги, колени очень страшно болят, инсульт. Рука очень слабая. Но этот палец тоже турецкий фельдшика, парализованный, да. Сейчас и ноги болят, и рука, конечно, не очень. Хотел в отставку выйти, но патриарх сказал, что священники в отставку не выходят, они до конца жизни служат. Конечно, он пока на ногах, дай бог ему здоровье, эта церковь открыта будет, а после не знаем. Ну, сейчас прихожан очень мало осталось. По праздникам приходят новые иммигранты, и наши старые 2-3 человека осталось.
по этим лестницам идешь. Такого святого ты идешь, как по истории. Как-то аж дрожит внутри. Сколько здесь людей прошло, русских, которые после революции, еще старые русские, как white russians, приехали, какие у них судьбы, как им было тяжело приехать сюда, все оставить в России и начать все заново. Это очень вообще. Батюшка говорил сколько-то лет назад, прям на Пасху все до конца заполнено, сколько было людей. Они сейчас все поумирали, которые приехали еще после 17-го. Смотришь, какие судьбы, кто здесь приходил, кто молился, как судьбы сложились.
Они для паломников построены три монастыря, и над монастырем были три церкви. Здесь отдельные комнаты. После царской России паломники приезжали сюда, останавливались, потом продолжали в Иерусалим. И говорят, что перед этой церкви как раз порт был. Море здесь начиналось. Но это длилось до революции. После революции во время советской власти эти здания покинуты. И здесь все закрыто было, и свалка здесь, или вообще церковь закрыта была, и говорят, что здесь депо было. Управление дали Афонскому монастырю. И говорят, что очень многолюдно было, как бы сказать, до 70-х годов. В прошлом, говорят, до лестницы стояли люди. Было до отказа, до низа. И три церкви так было. Они собирались, одевались частенько, аккуратно приходили. Хороший хор был тогда в детстве, я помню. Из иммигрантов русские были тогда, они все живы были, старенькие люди, но большой хор был хороший. Я этот хор помню. В 65-м году батюшка начал служить, до этого другие батюшки были, службы были красивые. Трапезные, да, дядя Коля в основном всегда старался чай устраивать. Если никто ничего не принесет, даже он покупал что-то, иконы знал дядя Коля. Он всю жизнь провел в этой церкви, он отлично все иконы знал. Но мы, конечно, дети дураки были, но никто не спрашивал, откуда они. Его отец вообще первые эмигранты были, почистили ее, покрасили.
Ну, пойдем.
Не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих решил.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В этом выпуске прихожане русского прихода в Стамбуле и диакон Корнилий.
Ну вот как-то пришла одна ко мне женщина, поднялась, что-то у нее там брат умер. В таком состоянии, конечно, душевном пришла, заказала 40 уст. А потом на следующий раз, когда пришла, то разговор, вот почему храм на 6-м этаже. И связаны с этим вопросы. Вот надо построить храм на земле, чтобы был как везде. Ну, разговор, да, произошел. А кто будет ходить в этот храм? Кто будет помогать в храме? То, что приходит, дали какие-то деньги. Это не означает, что помогли. Ведь храм не газ стоит. Надо кому-то учиться петь, читать по-славянски, изучать устав. Вот приходит, она свечки поставила, полный подсвечник, и пошла, и больше нету. Подсвечник, да, надо почистить, надо помыть, надо пол помыть, надо все убрать. Кто это будет делать? Вот. А если мы только можем пришли, подали там 1000-100 тысяч долларов и пошли. Это не помощь, это бумага. Помощь будет тогда, когда славянский язык будет читать, приходить. Да, вот это помощь. А вот тогда уже Господь может по-другому решить, что да, вот люди действительно нуждаются в этом. Тогда Он может положить на сердце человеку, кто имеет власть, что действительно вот для их нужд нужно место и вот храм построить. А когда этого нету, не нужно это. Когда люди перестали в храм ходить, во что превратились храмы в России? Я не говорю, что сейчас, я говорю про 17-й год. Превратились в конюшни, в туалеты.
Особенно меня, конечно, очень сильно покоробило. Я как бы вообще была просто в шоке, когда я пришла раз в церковь, да, а там написано: экстрасенсам и тем, кто делает аборты, грехи не отпускаем.
Татьяна в Стамбул приехала из Киева, приняла мусульманство, но ходит в русскую церковь.
У меня был один аборт по медицинским показателям, да, и меня батюшка спросил: ты аборты не делала? А я сказала: делала. Он мне говорит: а почему же ты пришла? Я говорю: а потому что, говорю, у меня были медицинские показатели. Он говорит: ну это не считается. Как может такой же человек, как и я, который точно так же родился, как и я, да, во грехе, скажем так, решать за меня, это правильно или это неправильно, да, есть какие-то высшие силы, в которые я очень сильно верю, да, для меня это ужасно, и когда приходишь в церковь, эти бабки, тут не стой, там не молись, здесь свечку не ставь, или ты неправильно поставила, или не в тот момент перекрестилась, то есть это все жуть на самом деле, вот я понимаю, что это не из-за того, что христианская вера плохая, а из-за того, что вот настолько на сегодняшний день условности, которые создали люди, не Бог. Потому что что Христос сказал? Не устраивайтесь в церкви магазин, лавку, да? А в церкви у нас на сегодняшний день на Украине, или в России, или в Молдавии, или просто магазин, куда заходишь и тратишь деньги на элементарную свечку. Ну а если у тебя нет денег, так что делать?
Да, муж, например, он не религиозный, хотя он мусульманин, да, он считается, родился, да, здесь, но он не религиозный.
Елена.
Он сам сегодня меня отвез сюда и говорит, да, пожалуйста, если ты хочешь. Мать у него, например, намаз колыила, она держит сейчас его ручь, все. Тут ее. Я говорю, а у нас пост по-другому. У нас есть посты несколько раз в год, например, мы там не едим жирного, там мясо, рыбу иногда воздерживаемся. Но она с интересом относится. Да, им очень интересно, они с забавой относятся к этому. Вот у нее, например, свекровь моей, напротив соседка, ее лучшая подруга армянинка. И она тоже никогда не держала ручь, но она красила яйца, у нее свое было, и они... с уважением к этому относятся. Мы живем сейчас в Ришаде, это как бы немножко за Стамбулом, считается как деревня. Да. А там, ну, люди, конечно, не такие развитые, как в Стамбуле, да, там многие закрытые ходят, мусульмане. У меня есть знакомые хорошие, я с интересом относилась к мусульманской религии, я у них все спрашивала, как у них там. А многие говорят, вот наша религия, начинают спорить, она вот самая правильная там. Я говорю, мне бы интересно поехать было вот в паломничество, в Мекку. Но я это сказала не потому, что я хочу быть мусульманкой и принять их веру, и вот, а мне просто интересно на поехать и посмотреть, когда они там выбивают дьявола, кидают камни. Они, наверное, поняли, что, может быть, я хочу прийти к их религии. Три женщины пришли, соседки, и как бы окумак, они, давай мы тебе окуджас, чтобы не было злого духа. Читают как вот молитвы, и мне это очень понравилось. Я говорю, конечно, пожалуйста, потому что у нас до этого никто не читал. И они пришли, и я это все слушала, вот. И они увидели, что заинтересовалась, они, наверное, поняли, что я, может быть, хочу принять их веру. И они хотели меня переубедить. Потому что у мусульман, если вы знаете, у них если ты кого-то переубеждаешь и приводишь в мусульманскую религию, то есть это как-то им зачитывается. Считается, что они попадают в рай. Ну вот они начали говорить, ты не хотела бы изменить имя, тебе бы подошло Элиф, например. Я говорю, нет, мне нравится имя мое, Татьяна. Я очень как бы относилась с этим к юморам. Говорю, вы знаете, я очень с уважением отношусь к вашей религии, и вот большое вам спасибо, я бы хотела бы поддерживать. Сам я купила даже у них такие вязаные, как они, потик, чтобы потом это деньги передать, например, в джами.
Много раз у нас с хозяином был разговор на эту тему, принять мусульманство.
Ирина, родом из Молдавии. Церковь помогает ей выжить на чужбине.
Я говорю, как становятся мусульманами? Там надо определенную какую-то вот ихнюю что-то сказать. Там какой-то как-то они аптез принимают, что-то вот в этом роде. Мол, я говорю, нет, не хочу. Я просто поинтересовалась, как становится мусульманка, что для этого делают. Но я не хочу. Я открыто говорю, что вот я хожу в церковь, что я христианка.
Аляху ля иляху иляху вель хаюль каюм ля теху сюху сенитю веляным.
Татьяна.
Леху мафис семавати ве мафилярд мензелезе швеху индеху иля били бизних я лемю мабейн индихим ве махал фихюм веляю хитуне вишеймин. О, забыла. Последнее предложение, извините. Иногда бывает такое, что я читаю по-мусульмански «Айтель Кюрсю». Это очень сильная молитва, защищающая, помогающая. Те слова, которые там. Вот, и я все время вот читаю. Молитва – это, конечно, такой энергетический посыл такой. Не знаю, но я считаю все равно, что Бог один для всех. И если человек хороший, неважно, какой он религии. Мусульмане есть, которые, извини тебя, за любой твой шаг неправильно сделанный, они тебе скажут «Тербиесис», «Шерефсис». Ну, бессовестные, бесчестные они тебе могут сказать. Но сами они в тот же момент, извини, могут избить свою жену, или издеваться над своими детьми, или обманывать, или воровать. Ой, ну не знаю, но моя семья, допустим, они же все христиане, да, моя дочь христианка, да. Я когда сажусь, допустим, в самолет, я молюсь за себя и за всех присутствующих в самолете. Отче наш, изъясни на небеси, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем должникам нашим. Аминь.
Мы дома собирались, и дядя Вова наш, как священником был, он читал молитву, разговлялись мы на Рождество, бабушки собирались, мои бабушки. В Карсе очень наш хороший стол был, там гусь был, утка была, индюшка была, мама солонину делала, бабушка колбасу делала свою, очень вкусную, из говядины, но и коптила. У нее такой сарайчик был специально для этого, там коптила колбасу, паштет делали из печенки. Очень вкусно было все. Конечно, тогда 65 или 66 год, все натуральное было. Дверь всем открыта была, на праздник никто никого не приглашал, поздравлял. В Карсе, конечно, нас очень мало было русских, но кто был, все к нам заходили. Я всегда с Богом в общении. Разговариваю с ним, он меня слушает, он меня знает. В 86-м году, когда мама скончалась, ей 53 года было, в моем возрасте было кровоизлияние, было у нее. Она в больнице лежала, я очень молилась за нее, чтобы она встала на ноги, но она через 2 недели скончалась. Тогда мы отношения с Богом немножко я прорвала. С Божьей Матерью я сейчас общаюсь, беды все ей рассказываю.
Муж у меня умер в апреле этого года. Потом я, ну как сказать, поняла, что я должна пойти в церковь, так как я поехать не смогла, попросить прощения у Бога и у Него. На то, что не смогла поехать, проститься с мужем, не было у меня возможности денег. 9 дней прошло, с того, как умер муж, это было в июне, 3 июня, когда я подошла к иконе, я упала в обморок. Тогда я поняла, что да, что я очень грешна, конечно, но... Просила прощения, и сегодня тоже. Крестик у меня с собой есть, серебряный я купила здесь, в церкви. Когда после того, как я упала первый раз в обморок, мне сказали, а у меня не было крестика на себе. И мне сказали, обязательно надо, чтобы крестик был священный с церкви. У меня был золотой крестик, но там не было распятия, и сказали, что он не имеет никакой силы, и он не священный, так как я его купила в магазине.
Вот я сколько вас слушаю, очень много всего говорят. Вы мне когда говорите, ни одной дельной мысли от вас не услышал, которая действительно...
От меня именно?
Нет, от тебя вообще, от себя. Которого... Да. Ну, всякое умирно слушается вот так. А то, что было, вот скажем, что церковь говорит, и что говорят народе, практически это исключено. Чего только они напридумывают. А почему? Потому что живут не по Евангелию, поэтому мозги у всех, так сказать, там кипят. Да. И вот они что только не придумали.
Ой, отец Корнилий, если бы мы были как бы не здесь, в Стамбуле, у себя на родине, чтобы мы имели там...
А что там лучше, что ли?
Тогда бы мы уже были в церкви полностью. Да. А так мы же другие, у нас проблемы.
Они говорили, да, ты, например, что вам намного меньше ходило в церковь, чем в Кристину.
Подожди, ну что вы
кричите? А я ходила дома больше.
Знаете что? За все благодарите Бога.
Это правильно.
За все, за все. И за скорбь, и за радость.
За все, да.
Как там у кого-то церковной песни поется?
Это книги.
А апостол Иоанн Златоуст, вот его почитаете житие, сколько он претерпел. Это ужас. И он всегда говорил, слава Богу, слава за все.
За то, что мы живы, здоровы, каждое утро.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Да.
Ну,
спасибо, Господи, что
ты значит так, давайте, секундочку. Я вас сейчас уже отпускаю. Давайте на следующей неделе запишем, что читать вам. Чтобы вы никто не говорили. А мы не понимаем, что мы читаем. Записывайте. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Ну куда, Валентина? Записывай. Ну сейчас запишешь. Еще что? Когда я вас отпускаю, слушайте меня внимательно.
Дома прочитать и потом он спрашивает будет.
Когда кто-то выходит, я говорю, выходите, чтобы потом, кто остается, не выходили. Потому что одна выходит, все вокруг нее теряют внимание. Значит, Лука, 6 глава, 31. 36 стих включительно. Но если у кого-то вдруг появится желание очень большое, о чем мы сегодня говорили, то возьмите и посмотрите на славянском языке и на русском. Сравните, сколько слов там идет иностранных в славянском тексте. Вроде вы все говорите на русском языке, я как вижу.
Когда люди спрашивают о том или другом, нужно найти истину. А для того, чтобы эту истину донести до людей, нужно знать язык. Я не знаю, выучу его или нет. Практика нужна. Это не знаю, стараюсь. Я когда в монастыре был, я учил его язык, но мне нравилось. Но я могу неделю, две здесь вот быть и не выходить никуда. Поэтому, конечно, какой у меня будет практики практически никакой. Но для меня не беда. Я выхожу, когда я иду на службу в патриархию. Я выхожу в подряснике. Я первый год практически не снимал подрясник, когда приехал. А потом, поскольку здесь приходится, кроме, скажем, духовных нужд, надо бегать и за железками, надо бегать и туда, и сюда, поэтому я стал в гражданке ходить.
Во-первых, это как бы как маленький Ватикан в другом государстве мусульманском, потому что это сказывается. Вы же слышали, что вот, например, когда здесь крещение, здесь очень многие, например, мусульманы в прошлом году, я по телевизору смотрела, вышли и начали говорить, что, мол, забастовку, что нельзя здесь, здесь мусульманская страна, не надо нам кресты, все, потому что, ну, это, конечно, все джахилик. Как это сказать, невежество, и нельзя обижаться на этих людей, они просто считают, что это их вера, все. А здесь обязательно нужна, я считаю, конечно, нужна, и нужно как-то помогать, потому что это какая-то отдушина, люди приходят очистить душу и как-то поговорить.
Они укрепились, они познали, что это Бог и так далее. Что еще хотел сказать?
Отец Корнилий, вот лодки имитируют церковь до пришествия Христова. А что
ты такое слово для нас имитируют? Ну, а по-русски как?
Обозначает.
А сами говорят, да, хотя скажем, на русском языке не читаем.
Обозначает. А что обозначает учителя Ветхозаветной церкви? Это что?
Ну, то, что они трудились,
а труд?
Ничего не поймали, потому что у них церковь была Ветхозаветная, тоже Ирина. Ты меня спрашиваешь?
Да. Я слушаю.
Я и слушаю хотела.
Ты хотела экскурсию другая.
Мы хотим в следующую неделю.
Есть предание такое, что, и, ну, наверное, пришло от греков к нам, что вот когда город пал, Константинополь, совершалась литургия. И вот когда зашли туда новые хозяева, вот здесь вот к этому, в Святой Софии, как раз был великий вход. И вот священник там, я не знаю, один он или с диаконом был, вошли в стену, и стена их закрыла. И по преданию они потом закончат литургию, когда будут свободны.
Вы слушали передачу с участием прихожан русского прихода в Стамбуле и диакона Корнилия. Записи Елены Солнцевой. Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурса, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Пакистана освободили из-под домашнего ареста лидера оппозиции Беназир Бхутта. Она планировала в пятницу приехать в Равалпинди, где проходила демонстрация ее сторонников, протестовавших против введения в стране чрезвычайного положения. Полиция заблокировала Бхутта в ее доме в Исламабаде. Демонстрация в Равалпинди была разогнана. Десятки человек арестованы. Режим чрезвычайного положения в Грузии может быть отменен раньше срока в связи со стабилизацией положения в стране. Об этом заявила глава администрации президента Михаила Саакашвили. Ранее в пятницу парламент утвердил указ президента Саакашвили от 7 ноября о введении в стране на 15 дней чрезвычайного положения. В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Прибывшие на место сотрудники милиции взрывного устройства не нашли. Спустя 3 часа поезд отправлен в Москву вместе с пассажирами. На юге Москвы при взрыве в жилом доме погибли 3 человека. Есть пострадавшие. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными СМИ в России. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк ван дер Бранде. В Москве задержаны двое подозреваемых в совершении серии убийств на почве национальной ненависти. Президент Польши Лех Качинский поручил формирование правительства Дональду Туску, лидеру, победившей на недавних выборах, правоцентристской партии «Гражданская платформа».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Записи, которые сейчас прозвучат, прислала мне британская тележурналистка Тереза Черфас. В 1987 году она провела несколько дней в русской богадельне в Париже. Записывала воспоминания тех, кто был свидетелем и участником событий, которые принято называть Октябрьской революцией. Для обитателей парижской богадельни события эти оказались решающими. Большую часть жизни они прожили в эмиграции. Боюсь, что почти все собеседники британской журналистки уже умерли. Но пленка сохранила их воспоминания.
Я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнужденных солдат и рабочих в машинах с красными флагами, все это. И мы плакали с мамой, потому что это было так ужасно.
Мы были на фронте против Бреста и Луцка. Так как много было офицеров из Петербурга, много офицеров ездило в отпуск. И один офицер из нашего полка, который был родственник, что ли, царствующему дому, герцог Лихтенбергский, привез сведения из Петербурга, что в Петербурге уже что-то не то, положение уже не то.
Самые неприятные вещи, которые мне дали мысль о том, что будет очень плохо, это солдаты пьяные, которые ехали на машинах мимо нашего дома, а так как дом наш был казенный, то это сразу видно было. Они кричали нарочно какие-то ужасные слова и так далее. И мы должны были переходить на другую сторону, чтобы их не видеть и не слышать. У нас еще тогда была гувернантка. Она говорила, что очень хорошо, что царя не уничтожат, а откажется он сам. И он действительно сам отказался. Она была швейцарка, и там никаких царей и королей не было.
18-й год, это был год революции, мы были в Петербурге. Это было трудно очень жить, очень трудно. И приходили к нам вечером, и начинали у нас перквизицию, искали что-то такое. Я даже спросил, да что вы ищете у нас, собственно? Они говорят, оружие. Потом они шли к моему отцу, перебирали все его бумаги. Было трудно очень жить.
Мы даже не знали, что такое республика. Мы читали какому-нибудь Виктор Юго, я не знаю что. Но Французская республика нам казалась такая невероятная вещь, что в России этого не может быть. У нас народ слишком христианин, чтобы убивать кого-нибудь, что они слишком хорошие, добрые и так далее. И они не были такими несчастными. Мы ездили по всей России, мы видели деревни и села, и города, где свадизо. Было страшно много несчастных, голодных и так далее. Но мы этого не видали. Нам всегда казалось, что у них все есть.
Во время революции мы, конечно, в этом возрасте, молодые ребята, не принимали активного участия в революции военного характера, а принимали участие в манифестациях. Вообще революция в тот период была с подъемом духа. И мы никогда не думали, что это выльется в такой форме, как это вылилось вот впоследствии.
Я в 1914 году кончил училище, и меня выпустили прямо в полк лейб-гвардии казачьей, его величество полк. Шеф полка был государь. Полк в это время был на Германском фронте.
Я 100% происхождение крестьянского, но имел общение с городом, работал на фабрике, на заводе, где я начал работать мальчишкой 11-летним во время летних каникул на большом лесопильном заводе на Крайнем Севере.
За революцию мы жили нормальной жизнью. Мы выезжали, гуляли, катались на коньках.
Мы не умели ни шить, ни стирать, ни гладить, ни преподавать. Вообще ничего не умели. Мы немножко вышивали, а моя мать вообще ничего не делала. Ее горничная одевала, раздевала. Она мылась в ванне сама. Приходил парикмахер, причесывал ее. Она правда ничего не умела делать.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания обитателей русской богадельни в Париже.
Моя мать была очень аккуратный человек и очень такой систематичный. Она хорошо устроила имение наше, привела в порядок и все это ухтово. Она дала, например, все свои драгоценности на хранение. Это было бессмысленно, надо было себя держать. Большие все взяли, конечно.
Такой был сумбур и беспорядок, пока устроилось какое-то правление, где восседал Ленин, конечно, и все большевики. И уже когда мы поняли, что мы жить там не можем, и мы уехали тогда в Крым. Многие уехали на Кавказ, а некоторые просто сразу за границу, что было гораздо умнее. Но мы в Крыму прожили 1.5 года, а потом первый раз вошли большевики. Но это назывались «зеленые». Почему? Потому что это была неорганизованная какая-то банда. У нас было 11 обысков. Они просто обходят и берут все, что они хотят. Потому что суадизон как будто ищут оружие. Но, конечно, никакого оружия не было. Они искали оружие, а потом серебро все взяли. И когда видели наши лица, которые улыбались, им было неприятно. А нам было все равно.
В начале 17-го года я и два офицера нашего полка поехали покупать себе лошадей. Полк стоял в это время в районе Ровного. Приехали мы на станцию Ровно, и комендант станции говорит нам, что в Петербурге большие беспорядки, и что наша дивизия, даже не только полк, а наша вся дивизия была назначена идти в Петербург, чтобы потушить эти беспорядки.
До переворота у нас англичане пришли как раз. Под руководством генерала Айронсайда. Это было 2 августа 1918 года, когда большой крейсер английский пришел в Архангельск. Когда англичане пришли, тогда уже мы открыто пошли, значит, в бой, и я сразу же поступил в Белую армию.
Знаете, были ошибки с двух сторон. Гражданская война – это ужасная вещь, и с обеих сторон жестокость есть. Не надо думать, что белое движение было такое уж белое. Там была другая идея, к нам более подходящая.
Но мы все-таки поехали покупать себе лошадей графине Броницкой, у которой было 5 или 6 заводов конских, которые были расположены вокруг Белой церкви. Это около Киева. И нас встретили очень хорошо, так как племянник графини Броницкой, князь Радзивилл, был у нас офицером. И вот он-то нам и устраивал всегда лошадей, ну, дешевле, чем посторонним. Мы, значит, объехали много заводов и купили себе лошадей. Но денег мы не заплатили. Сказали, что мы вам вышли. И мы поехали обратно. И вот на станции Белая церковь, мы увидели, что случилось. Мы увидели толпу солдат, но уже не солдат, а это что-то похожее на солдат. Без погон некоторые, шинели уже расстегнуты, честь офицерам не отдают. Один из них подходит к одному из наших офицеров, который был в сотне, значит, в эскадроне Его Величества и носил вензеля Н-2 на погонах. И говорит, сними. Офицер говорит, если ты хочешь, чтобы я тебя застрелил, тогда я сниму.
В 20-м году была общая эвакуация из Крыма. И мы из Ялты должны были ехать, значит, на чем-нибудь. Один чемодан, одна шуба и какой-то итальянский пароход, который обыкновенно перевозил уголь. А ему дали нас всех. Нас было около 2000. Меня привезли в Едикуле. Это был маленький городишко, котором были казармы и лошадиные стойла. Меня пригласила очень милая дама к себе в комнату. То есть комната, это лошадиное стойло было. Но там были три кровати такие складывающиеся, железные. И ее муж в одной кровати, я в другой, а она в третьей. И когда я утром проснулась, я увидела на стене написано: «Гнилые котлеты, червивые галеты. Русский солдат-пленник». И вы знаете, это что? Это была предыдущая война. В 1860-м, кажется, году была война с турками. Ну, конечно, мы подписались тоже.
Я попал в плен, потому что дорога нам была отрезана. И так как это происходило зимой, с снегом в 2-3 метра толщины, мы могли идти только по дороге. И когда мы пришли к Мурманской железной дороге, нам путь был уже отрезан. Это отступающие из Архангельска по берегу Белого моря. Кто мог отступать? Но я не с фронта отступал, потому что последний месяц мы были в бою, и я пролежал 6 часов в снегу, простудился, и я двигаться не мог. Меня отвезли в госпиталь в Архангельск. И оттуда меня из госпиталя сначала везли на санях, а потом я уже медленно мог и сам двигаться. Но путь нам был отрезан, и другого выхода не было, как только сдаваться в плен или пускать пулю в лоб.
Начальник штаба нашего корпуса кавалерийского Ханна Хичеванский послал телеграмму в Петербург государю, что Ваше Величество, конница гвардейская, в полном подчинении вам и готова на все, что вы прикажете. Ответ получился то, что государь отрекся в эти дни. И начальник штаба, который подписывал эту телеграмму и посылал в Петербург, вышел в другую комнату и застрелился.
В июне месяце оказалась возможность бежать по лесу через Карелию и Финляндию. Ну и мы рискнули, 4 человека, и мы шли 3 недели поперек Карелии. Долго шли. Очень устали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания обитателей русской богадельни в Париже. Их записала в 87 году британская тележурналистка Тереза Черфас.
И в этом лагере было много народа всякого толка. Там были 2 дамы, очень милые, не то что нашего общества, но очень приличные. И они хорошо шили. А я ходила к ним болтать. Они говорят: вы знаете, мы нашли место в Константинополе, где одна русская дама, которая приехала за год до нас, устроила дом, где она шила платье. «Maison de couture», как говорят по-французски. Ей нужно и работниц, и тех, которые покупают нитки, иголки и так далее. И мы попросим ее взять вас.
Я знаю, что я была очень наивная барышня, и, по-моему, ужасно глупая, как я себя думаю. Но потом жизнь научила. Знаете, мы все стали делать.
И тут мы начали даже весело жить, потому что было много молодежи. И эти французы оказались очень милые, которые нас берегли. Надо сказать, что это очень нам помогло.
Мой дед Рвицкой купил дом в Париже. Так что мы приехали не в таком бедственном положении, как другие люди.
Первое впечатление, когда мы уехали из России, это было очень многих. Что мы уехали ненадолго, что большевики, это вопрос нескольких месяцев, а потом это кончится. И вот у меня было такое чувство все время. Даже когда прошли месяцы, почти года, я плохо устраивалась. Был только люстрикный СССР. Постели, столы, ну, неуютно было. Потому что я все время думала, что я вернусь в Россию. И в результате я всю жизнь прожила во Франции.
Мой муж, когда он хотел уехать после войны, особенно Сталин дал разрешение возвращаться, получать русское подданство, то есть советское подданство. Мой муж такой был патриот. Мы уже вместе не жили, мы были разъединены. И он решил уезжать. И последний день он провел с нами, мы его отвезли на вокзал. И весь поезд, который ехал в Германию, оттуда пересаживался на советский поезд, был полон русскими. Именно такими патриотами, которые так обожали Россию, и раз Сталин так хорошо отнесся к ним, значит, что они решили ехать туда. И как я не уговаривала его, я говорю, у тебя есть приятель в Боливии. Уезжай лучше в Боливию, если ты хочешь уехать. Он уехал туда. Был какой-то момент, когда он попал в Москву, где он родился и жил мальчиком. Он был очень счастлив приехать туда.
Сталин сделал амнистию, будто бы. Амнистию всем бывшим белым воинам. Что возвращайтесь в Россию, вы будете жить так, как вы и раньше жили. Некоторые уехали, очень мало. Они все обещали нам писать, и они никогда и никому не писали. Я, например, после узнал, что в 20-м году, да, в 20-м году на Северной Двине, около города Холмогор, туда привезли на барже бывших участников белого движения, главным образом офицеров, везли 1000 человек приблизительно на барже, и посередине реки всех их расстреляли. Кто бросался в воду, тех добивали палками. Когда расстреляли этих около 1000 человек, то и убили, то вода, говорит, в реке была красная. 70 километров ниже река была красная.
Мой отец умер. Умер от тифа. Его никто не убил. Я была в гимназии, я знала, что он лежит в своей кровати в доме, что к нему нельзя подходить, потому что у него тиф, это заразная вещь. Было очень много тифа в России в это время, потому что и докторов не было, и прививок никаких, и масса было заболевших тифом. А я была в гимназии, и у нас очень строго было в гимназии. У нас был, значит, преподаватель, а около двери сидела такая... «Дам ду класс», такая дама, которая смотрела за порядком, чтобы мы бы не в носу не ковыряли и волосы не рвали, я не знаю, что они делают. А я встала среди урока, хотя учитель был очень строгий, и пошла в дверь. Она говорит, куда ты идешь? Я говорю, я ухожу домой. Почему? Я не знаю. Я ушла. Я пришла, поцеловала моего отца, и через 10 минут он умер.
Обитателей русской богадельни в Париже записала в 1987 году британская тележурналистка Тереза Черфас. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Голоса большого города» Нью-Йорк. Записи Владимира Морозова.
Крошечная фигурка у микрофона в нью-йоркском кафе поэтов Андреа Гибсон. Издали она кажется худеньким подростком. В этом стихотворении речь идет о желтых лентах. Матерчатые вывешивают на домах и деревьях, пластиковые примагничены к машинам. Эти ленты – традиционный символ ожидания. На некоторых написано «Мы поддерживаем наши войска». Америка, да пошла ты подальше со своими желтыми лентами. Если ты и впрямь поддерживаешь своего солдата в Ираке, верни его домой. Покрепче прижми к себе и больше не отпускай. Нью-Йоркан Поэтс Кафе. Дом 236, 3-я стрит в районе Ист-Виллэдж. Каждую пятницу в 10 вечера здесь слэм, состязание поэтов. Но Андреа Гибсон выступает до его начала. Здесь ее считают живым классиком. Она вне конкурса и вместе с публикой служит судьей на ринге. Звезды нью-йоркского кафе поэтов пишут и о любви. Но здешняя аудитория больше привыкла к политике. Авторы часто повторяют слово «революция». У них в почете не только красавец Че Гевара, но и лысенький Ленин. Только ленивый не пинает здесь Белый дом. Иногда в стихах больше матерных слов, чем в английском языке. Эпатаж ценится наравне с талантом. Мне нравится, когда хорошо написано, когда в стихах искренние чувства. А если строчки задевают тебя за душу, то неважно, о чем они, о любви или о политике. Эта девушка и ее парень приехали из соседнего штата Нью-Джерси. У нас тоже читают стихи и в кафе, и в библиотеке, но такое услышать и увидеть можно только в Нью-Йорке. Слэм захватывает тебя целиком. Это не просто стихи, а состязание. И каждый из кожи лезет, чтобы выиграть. Не деньги, конечно, а известность. Тут надо показать и способность выступать на публике, и умение распахнуть сердце. Еще одно место в Нью-Йорке, до потолка набитое стихами, это дом поэтов в Гринвич-Виллидж на Спринг-стрит, улица Весенняя. Но тут публика респектабельная. На сцене и в аудитории больше поэтов, которые уже широко печатаются. Одна из них – Венди Ларсон. Вы видели новый фильм «Into the Wild»? Там герой читает сестре стихи Шарон Олдс и потом дает ей книгу поэтессы. Никто не ждал, что в голливудском фильме станут читать серьезные стихи. Кое-кто считает, будто массовая культура похоронила поэзию. Но, видимо, не совсем. Шарон Олдс. 2 года назад первая леди Лора Буш пригласила ее в Белый дом. Гордая поэтесса не только отказалась, но сделала это в открытом письме, которое напечатали в журнале Nation. «Встреча с вами, — писала Шарон Олдс, первая леди, — означала бы, что я поддерживаю дикую политику вашего мужа. Многие американские поэты считают, что им по должности положено быть леваками. Если вы хотите найти патриотические стихи, — посоветовали мне в Доме поэтов, — то поезжайте на остров в Нью-Йоркской бухте к Статуе Свободы. На бронзовой плите ее постамента сонет Эммы Лазарус «Новый колосс», написанный в 1883 году.
Keep ancient lands your storied pomp, cries she with silent lips.
«Ты, старый свет, храни свою помпезность, а мне отдай тех, кто тебе не нужен, бездомных и презревших злую бурю, униженных, отчаявшихся жить, кто здесь найдет себе глоток свободы. Мой факел всем им освещает путь. Вход в новый свет сквозь золотую дверь». Не воображайте, будто стихи наизусть и на улицах читали только в России 60-х годов прошлого века, говорит мне Крис, посетительница Дома поэтов. У нас в те же 60-е хмельной от поэзии была вся Америка, ну, по крайней мере, большие города. На кампусе Нью-Йоркского университета выступали Керуак, О'Хара, Левертов и другие поэты. Послушать их собирались сотни людей. В Нью-Йорке, добавляет приятель Крис, Стивен, полно поэзии в прямом и переносном смысле. Есть стихи Шимаса Хини и Марка Стрэнда в «Граните». Это в Нижнем Манхэттене, в Беттери-Сити. Надпись возле Лилейного пруда. Есть стихи на берегу Ист-Ривер в Бруклине. Там они вырезаны лазером на бронзе парапета. Есть стихи на пароме, который идет из Манхэттена на остров Стэттен-Айленд. А стихи в Сабвее, там и Шекспир, и Бодлер, и что угодно. Потом у городской библиотеки, если идти к главному входу, где по бокам лестницы стоят львы. Мои собеседники напомнили мне, что 10 лет назад умер Аллен Гинзберг, а 50 лет назад суд постановил, что его поэма «Вопль» не является непристойной, и ее можно исполнять по радио. Мне показали редкую видеозапись. На экране возник лысый, страшный, в морщинах и бородавках Гинзберг, и вдруг отличным голосом запел стихи Уильяма Блейка. Понятно, что собственная Аллена поэма «Вопль», написанная в 1956 году, известна куда больше. Это архивная запись, читает Аллен Гинзберг. Перевод Валерия Нугатова.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked.
Я видел, что лучшие умы моего поколения были разбиты безумием, голодные, влачащиеся по негритянским кварталам на рассвете, ища где бы сгоряча ширануться, которые попадали в лапы легавым, когда возвращались через Лоредо с лобковыми бородами и поясами марихуаны для Нью-Йорка. Странное дело, сколько раз я восхищался этой вещью, и только в «Кафе поэтов» понял, как схитрил автор. Все несчастья своих друзей, алкашей и наркоманов, он свалил на правительство и общество. Мол, среда заела. А чтобы этой гнусной среде было уж совсем стыдно, присвоил сердитым молодым людям звание «Лучшие умы моего поколения». За что петушка, не боясь греха, так щедро хвалит кукуха? При всем при том, круг авторов «Кафе поэтов» считает себя как бы наследниками этих лучших умов. Правда, собравшиеся в кафе юные революционеры и их поклонники пьют в основном воду. Бар заставлен бутылками, но мало кто решается даже на пиво. Здесь не видно джинсов с живописными дырами на коленках. Никто не курит не то что марихуаны, но и просто сигарет. Это вам не битники, а чистая публика. Я вышел из нью-йоркского кафе поэтов. До полуночи оставалось минут 15. Вдвое большее число людей стояло в очереди в надежде прорваться на поэтический слэм. Конечно, он пока отстает по популярности от бейсбола, но любители называли мне имена поэтов-чемпионов, штатов и всей страны. Поговаривают и про олимпийские игры в жанре слэм. Видимо, на эсперанто.
Вы слушали «Голоса Нью-Йорка», записи Владимира Морозова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года.
По сути дела, нам объявлена война.
Бориса Пантелеева, который в последнее время активно защищал бунтовавших заключенных, остановили на улице сотрудники
милиции. В организованном Латвийской Федерации пенсионеров митинге приняли участие также учителя, полицейские и работники здравоохранения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.